С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 25, возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, пасмурно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня Грузия выходит из состава СНГ. Хозяйственно-административный конфликт или наступление на свободу слова? Как сегодня обстоят дела на Украине с одним из главных завоеваний демократии? Сегодня в подмосковном Жуковском открывается 9-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2009». И сегодня мы спрашиваем у вас, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». 18 августа завершаются юридические процедуры выхода Грузии из состава СНГ. Президент Саакашвили заявил о выходе из Содружества 12 августа прошлого года, через несколько дней после начала российско-грузинского вооруженного конфликта в Южной Осетии. Впрочем, Грузия хотела бы сохранить некоторые преимущества, которые дает членство в этой организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О выходе Грузии из состава СНГ президент Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По его словам, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Конец цитаты. Глава государства распорядился немедленно начать все юридические процедуры, которые завершаются 18 августа текущего года. Таким образом, Грузия окончательно прекращает свое членство в СНГ. Впрочем, как сообщили Радио Свобода в государственной канцелярии, Тбилиси рассчитывает заключить со странами СНГ двусторонние соглашения для сохранения с ними безвизового режима, льготных таможенных тарифов и других преимуществ, предусмотренных документами СНГ для стран-членов организации. В первую очередь имеются в виду крупнейшие торговые партнеры Грузии – Украина и Казахстан. Один из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение», вице-спикер парламента Михаил Мачавариани, считает, что после августа 2008 года у Грузии не было иного выхода, как покинуть содружество.
После агрессии со стороны России находиться в организации СНГ было абсолютно нелепо, потому что эту организацию погубит и погубила Россия. Вы знаете, какие напряженные отношения у России с Украиной, с Белоруссией, с другими странами СНГ. А что касается экономических отношений, с 2006 года, начиная с 2006 года, Россия объявила эмбарго на поставку грузинской продукции и в Грузию продукции. И это действия были предприняты до того, как Грузия приняла бы такое решение выйти из СНГ. А находиться вместе с Россией в СНГ, находиться вместе с агрессором в СНГ, я думаю, это абсолютно нелепо.
Но ведь СНГ это не только Россия, но и другие государства. Не пострадают ли отношения с этими государствами?
У нас есть двусторонние отношения со всеми государствами, которые находились в СНГ, у нас и с Украиной, и с Белоруссией, я не говорю о Армении, Азербайджане, Казахстаном, и активные договора.
Предшественник Михаила Саакашвили на посту президента Эдуард Шеварднадзе заявил о вступлении в СНГ также на фоне грохота орудий осенью 93 года, то есть в самый разгар гражданской войны и войны в Абхазии. Официально грузинский парламент ратифицировал устав СНГ 1 марта 94 года в ходе бурного заседания, переросшего в рукопашную схватку между партией Шеварднадзе и оппозицией. Некоторые оппозиционеры в знак протеста пели гимн СССР. Если оппозиционные партии сегодня в чем-то и упрекают власти, то лишь в том, что те не покинули содружество еще раньше. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Приняв решение о выходе своей страны из СНГ, президент Грузии Михаил Саакашвили призвал руководство Украины и других стран-участниц Содружества последовать его примеру. Могут ли другие члены СНГ прислушаться к его совету? И ускорит ли выход из Содружества независимых государств вступление Грузии в Европейский Союз? Ведь Михаил Саакашвили заявил, что его страна не может висеть в воздухе, должна где-то находиться, а естественное пространство для нее – Европейский Союз. Эти вопросы я задала историку и политтехнологу Дмитрию Шушарину.
Дело в том, что тезис СНГ кончился, и его больше нет, я услышал несколько лет тому назад от одного достаточно высокопоставленного кремлевского чиновника, и сказано это было в связи с результатом выборов президента Ющенко. То есть, после победы так называемой оранжевой революции и после поражения Кремля, вещи своими именами, украинской политики, был сформулирован этот тезис для внутреннего потребления и для некого распространения, поэтому можно было судить, что такое СНГ для нынешней российской власти. Это исключительно средство осуществления своей гегемонии на постсоветском пространстве. И с этой точки зрения, конечно, СНГ был обречен, и слава богу, что он постепенно не кончается, но трансформируется, скажем так. То есть, если 90-е годы это было средство мирного развода, то при Путине СНГ превратилось в средство немирного объединения. Немирного, поскольку на постсоветском пространстве путинская Россия не конкурентоспособна. Единственное, что она может предложить другим государствам конкуренции, скажем, Соединенными Штатами и Китаем, условно говоря, но это только угроза применения силы и применения силы, как это выяснилось в истории с Грузией. И с этой точки зрения я бы рассматривал выход Грузии из СНГ, кстати говоря, процедурно оформленный абсолютно точно, без шума и без пыли, как говорится в известном фильме, в соответствии с установленным порядком. Так вот, этот выход я бы расценил как развод с Россией, но вовсе не развод с другими странами постсоветского пространства. Вот на это, конечно, рассчитывать невозможно. Ибо если кто и остался в изоляции на постсоветском пространстве по итогам прошлогодней войны, то это Россия. Как известно, отчаянный, между нами говоря, по-моему, совершенно нелепый шаг по признанию Южной Осетии и Абхазии загнал Россию окончательно в правовой тупик. Она не была поддержана даже Лукашенко, хотя почему даже, у него свои интересы, очень серьезный интерес. Политика вполне самостоятельная, только на словах такой весь из себя друг России. Поэтому, собственно, Грузия разводится с этой Россией, Россия, оказавшаяся в изоляции. Ну, а как будут строиться отношения с другими странами СНГ, то это уже покажет время. В всяком случае, нет никаких оснований говорить о том, что Грузия порывает с ними.
Не последуют ли, к примеру, Грузии другие страны, участники Содружества?
Выход из СНГ, формальный выход из СНГ, неформально означает, прежде всего, то, что означает для Грузии, то есть разрыв отношений с Россией. И пока, кроме нагнетания антиукраинских настроений, мы не видим такого явного противостояния России с кем-либо из других стран. Разве что российское руководство допечет уже окончательно и дойдет до применения силы в отношениях с Украиной, или окончательно допечет батьку Лукашенко.
Дмитрий, как вы думаете, поможет ли Саакашвили выход Грузии из Содружества независимых государств быстрее вступить в Европейский Союз?
Мне представляется, что все-таки надо ориентироваться на документ Евросоюза, на нормы его гласные и негласные, формальные и неформальные приемы в это сообщество. И СНГ здесь, конечно, совершенно ни при чем, поскольку нужны сопоставимые объединения по всем параметрам и по внутренней сплоченности, и по экономической и политической интеграции. Тут же ведь все прекрасно понимают, что речь идет, скажем так, не о том, чтобы завтра вступать или не вступать, от Саакашвили зависит. От него это не зависит, привез ли Евросоюз. От него зависит другое. Какие ориентиры он поставит перед нацией? Вот если поставлен такой ориентир, ну, значит, разрыв с СНГ действительно определенный этап на этом пути. Но это же процесс, все понимаем. Вступление в Евросоюз или в НАТО – это процесс, а не одноразовое решение.
Это было мнение историка и политтехнолога Дмитрия Шушарина. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числится пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. США и Евросоюз выразили соболезнования пострадавшим правительству и народу России в связи с терактом в Назране. Грузия сегодня официально перестанет быть членом СНГ. Война с талибами и Аль-Каидой в Афганистане не будет быстрой и простой, заявил президент США Барак Обама. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». В ближайшие дни, в соответствии с новой инструкцией Министерства юстиции, российские тюрьмы могут покинуть сотни тысяч заключенных. Реформу российской системы исполнения наказания обсуждает президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев. Ведущий программы Виктор Резунков. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Насколько я поняла, сейчас речь пойдет о публикации в «Коммерсанте». Речь идет об имуществе ЮКОСа.
Да, действительно, отвлечемся на некоторое время от прорванных плотин и падающих самолетов, обратимся к другим темам. Другие темы – это сегодняшняя публикация в «Коммерсанте» под заголовком «Пресненский суд исполнил волю Голландского». Речь в этом материале идет о том, что судебные приставы Голландии пытаются преследовать бывшего конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна за неисполнение решения суда Амстердама о восстановлении контроля группы Минотеп над голландской компанией ЮКОС Финанс. Вот за эти прегрешения с господина Рябгуна требуют уплаты штрафов 500 тысяч евро, и если этот штраф не будет уплачен, над ним нависает угроза ареста его зарубежных активов. Правда, Эдуард Рябгун утверждает, что активов за рубежом он не имеет, но тогда ему грозит еще более реальная опасность. Ему могут запретить въезд в страны Шенгенской зоны. Что стоит за этими цифрами и за этими сухими обстоятельствами? Пресненский суд Москвы еще 24 июля вручил бывшему конкурсному управляющему ЮКОСа Эдуарду Рябгуну судебное извещение об уплате штрафа в 500 тысяч евро за неисполнение решения голландского суда. Извещение направили судебные приставы Амстердама по поручению голландской компании ЮКОС Финанс. Это бывшая дочерняя компания ЮКОСа. За ней стоят два бывших директора, Брюс Мизамор и Дэвид Годфри, которые представляют интересы основного акционера ЮКОСа, группы Минотеп. Мы все помним эту коллизию. Речь идет о том, что Эдуард Рябгун, который был назначен конкурсным управляющим ЮКОСа и получил контроль над группой ЮКОС Финанс, 11 августа 2006 года сменил ее директоров, назначил вместо них других. Бывшие директора обжаловали его действия. Голландский суд в свое время предписал Эдуарду Рябгуну в безусловном порядке содействовать отмене и устранению последствий решений акционеров и совета директоров ЮКОС Финанс, а за неисполнение предписания суд предусмотрел взыскание штрафа. Вот это взыскание теперь и настигло Эдуарда Рябгуна. Сам обвиняемый и преследуемый сообщил вчера газете «Коммерсант», что требуемую с него сумму не выплатил, поскольку не имеет для этого ни финансовых, ни правовых возможностей. Господин Рябгун утверждает, что акции компании ЮКОС Финанс еще 14 августа 2007 года были проданы с торгов в составе имущества ЮКОСа. Покупателем выступила российская компания «Промнефтстрой», принадлежащая американцу Стивену Линчу. А 31 октября 2007 года, когда голландский суд вынес решение, господин Рябгун, по его словам, уже перестал быть конкурсным управляющим ЮКОСа. Почему эта публикация так важна, хотя эти обстоятельства крайне запутаны и для уха дилетанта звучат сплошной загадкой? Речь идет о постепенном, очень медленном, эта мельница медленно мелет, но всегда домалывает до муки, судебном преследовании тех, кто реализовывал имущество ЮКОСа после несправедливого доначисления налогов этой компании. И начали с самого нижнего звена, конкурсного управляющего, но если этот процесс будет развиваться, европейские суды будут восстанавливать имущественные права владельцев ЮКОСа и преследовать тех, кто распродавал имущество, то речь может зайти о гораздо более крупных фигурах, чем Эдуард Рябгун. Напомню, это публикация в газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы через 20 минут. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня в Москве состоится пресс-конференция Виктории Шиловой, уволенной с должности руководителя Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Ее сотрудники в минувшем месяце объявляли голодовку в знак протеста против давления на телеканал местных властей. Это хозяйственно-административный конфликт или наступление на свободу слова? И как сегодня обстоят дела на Украине с одним из главных завоеваний демократии? Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Скандал вокруг областной телерадиокомпании разгорелся еще в начале года, после того, как днепропетровский губернатор Виктор Бондарь обвинил ее генерального директора Викторию Шилову в нецелевом использовании бюджетных средств. Ревизоры выявили недостачу примерно на $100 000, и милиция возбудила уголовное дело по факту завладения путем мошенничества имущества в особо крупных размерах. В ответ сотрудники телеканала вместе со своим директором провели в конце июля голодовку в знак протеста против давления губернатора. Спустя несколько дней Шилова уволили, а проблемы остаются до сих пор, констатирует замдиректора творческого объединения «Тема дня» Днепропетровской телерадиокомпании Антонина Марина.
Две основные редакции, «Тема дня» и «Новости». Мы как бы не можем вообще подавать сейчас объективную информацию, потому что представители власти областного уровня отказываются с нами вообще работать. У нас не работает до сих пор телефон, у нас нет бензина. Но сейчас вот мы чего боимся единственное, потому что перед выборами канал просто хотят забрать, чтобы он плясал под дудку определенных политических сил.
Местные и многие столичные СМИ осудили проведение голодовки, заявив, что она стала инструментом шантажа чиновников от журналистики, чиновников от власти. Такую позицию Виктория Шилова называет информационной блокадой. Именно поэтому о днепропетровском конфликте, который, по ее мнению, угрожает свободе слова на Украине, собираются рассказать на пресс-конференции в Москве. А вот как эту историю комментирует заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа.
Я полагаю, что госпожа Шилова несколько преувеличивает угрозу свободы слова в Украине. Если говорить о снятии ее с должности и всей этой эпопеи, то, насколько мне понятна ситуация, то претензии к госпоже Виктории, они носят скорее профессиональный характер. Плюс, как и у любого начальника, который занимает государственную должность, есть система очень строгой отчетности за государственные деньги.
Как отмечает руководитель Киевского института массовой информации Виктория Сюмар, кроме коррупции на государстве, на телеканале давали слово только оппонентам власти.
Там все эфиры были со своими, все было со своими и за своих, да еще и деньги умудрялись воровать. И если ставить вопросы, в общем-то, Бондарь на самом деле правильно его ставит, да, то есть, ребята, хоть бы деньги не воровали, ладно, уже там используете там в своих политических интересах, это еще такое дело. А там и то, и другое на самом деле.
Свободу слова на Украине называют одним из главных завоеваний оранжевой революции. А если сейчас, в преддверии президентских выборов в стране, реальные факты давления на средства массовой информации?
Да, безусловно, такие факты есть. Есть политические силы, которые, пользуясь своим влиянием, готовы оказывать давление на ведущие телеканалы, готовы делать разнообразные заявления, но в любом случае отрицается сам факт политического влияния. Такой случай был недавно на новом канале, когда канал показал из Ютуба фрагмент подготовки премьер-министра к телевизионному выступлению. Слова «все пропало», знаменитый ролик. И это закончилось сменой шеф-редактора новостей нового канала. Аналогичную запись показал 1+1. Через месяц произошла рокировка и в руководстве медийной группы 1+1.
Говорила заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Время свободы». 12-й международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж» пройдет в 20-х числах августа. В нем примут участие как российские звезды, так и зарубежные исполнители из США, Австрии, Польши и Кубы. Подробнее об участниках фестиваля в материале Тамары Леленковой. Лето в Москве традиционно завершается джазовым фестивалем в саду Эрмитаж. Несколько дней в центре Москвы на открытом воздухе, перебивая привычный городской шум, будут звучать самые разные джазовые композиции – от традиционного джаза до цыганского и латинского. Программу фестиваля представляет генеральный продюсер и арт-директор Михаил Грин.
Когда я составил список участников, оказалось, что у нас очень приличный фестиваль. Может быть, даже не только не хуже, а и лучше многих предыдущих. Конечно, необыкновенная везуха, что в этом году мы смогли получить Гэри Смульяна. Баритон-саксофон – это редчайший инструмент. Не то, что редкий, а редчайший. У нас в стране, на мой взгляд, один человек на нем играть умеет. А Гэри Смульян сыграл практически во всех оркестрах, какие есть в Штатах, самые крупные. Этот человек по своей профессии в этом году был признан лучшим Международной ассоциацией джазовых журналистов. Ну и, конечно, поляки. Без поляков какой же джаз? Кто старшего поколения, скажем так, знает, что у нас вообще джаз весь
в нашем сознании начинался с польских пластинок. И, конечно, мы по старой памяти ностальгируем и приглашаем поляков, тем более, что у них масса хороших музыкантов. В этом году будет трио Мачея Секалы, причем трио будет беспортепианное. Конечно, интересный проект «Заключительный день», воскресенье, он будет наполовину латинский. Потому что Алексей привозит кубинских музыкантов, перкуссиониста и барабанщика из Штатов. И будут играть «Калипсо Джаз Проджект», это называется. А после этого Олег Киреев с замечательным совершенно Крисом Уошберном. Это тромбонист, это нечастый гость на нашей сцене. А я его слышал в Нью-Йорке, и это очень здорово. И они тоже будут играть латину. Потому что Уошберн в Нью-Йорке делает постоянно в одном из клубов крупных две программы. Одна из них полностью латинская. Затем столетие Бенни Гудмана. В связи с чем у нас будет два проекта на фестивале, посвященные этому великому джазовому кларнетисту. Это Валерий Киселев со своим ансамблем классического джаза. И, конечно же, джаз-оркестр имени Олега Лунстрома сыграет целую программу, посвященную ему.
Рассказ о джазовых музыкантах и московском фестивале продолжает известный джазовый пианист, композитор Анатолий Крул.
Я вообще считаю, что делить джазовое пространство на свое и не свое – это безнравственно. Музыкантам нужно жить вообще одной семьей, потому что мы все, в принципе, дети одной беды, дети одной радости. Я очень рад, что такой прекрасный фестиваль, как Эрмитаж, существует уже многие годы. Меня из года в год впечатляет тот подход очень серьезный к формированию участников фестиваля, тот безупречный вкус. Несмотря на то, что фестиваль на самом деле тоже демократичный, вы видите, из года в год, как он проходит, очень весело. Все сделано для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно и слушали не зажатые в кресло свое, а как-то свободно. Это все, безусловно, очень притягивает фестиваль. Но, тем не менее, все-таки вот вкус, пожалуй, это самое главное. Мне очень важно, что нет такой уступки только американским звездам, а наши очень представительно здесь выглядят и российская часть фестиваля, и, как всегда, представительно часть фестиваля зарубежная.
Помимо столетия Бенни Гудмана, участники фестиваля отметят также 75-летие старейшего в мире биг-бенда имени Олега Лунстрома и 115-летие сада «Эрмитаж». Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:30. Новости продолжат нашу программу. Их представит моя коллега Екатерина Евсеева.
«Радио Свобода». Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числятся пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. Число сотрудников МЧС, участвующих в ликвидации последствий аварии, увеличено с 300 до 1200. Разрушены 3 блока электростанции. Точные причины аварии выясняются. Число жертв терактов на Назране увеличилось до 21. Сообщается, что ночью в больнице скончался один из раненых. В результате взрыва пострадали более 140 человек. Во вторник первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. Соболезнования России в связи с терактом выразили США и Европейский Союз. Грузия сегодня официально перестанет быть членом Содружества независимых государств. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», о выходе Грузии из состава СНГ президент Михаил Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По словам Саакашвили, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Моряки сухогруза «Арктик Си», найденного в понедельник в Атлантике, вскоре вылетят в Россию с Кабо-Верде, островов Зеленого мыса. Сухогруз, пропавший более двух недель назад, был найден российским военным кораблем. Обстоятельства случившегося с Арктикси выясняются. «Война с талибами и Аль-Каидой в Афганистане не будет быстрой и простой», заявил президент США Барак Обама. Выступая на съезде ветеранов в городе Финикс, Обама подчеркнул необходимость американского военного присутствия в Афганистане, чтобы защитить народ США от новых террористических нападений. В Якутии 6 детей, вернувшихся с отдыха в Болгарию, госпитализированы с подозрением на грипп H1N1.
С новостями вас сегодня знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня открывается международный авиасалон «Макс-2009». За два дня до его открытия, 16 августа, в подмосковном Жуковском во время репетиции этого авиашоу столкнулись два истребителя из пилотажной группы «Русские Витязи». Трое летчиков, находившиеся в самолетах, успели катапультироваться. Один из них, командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко, погиб. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье нарушений правил эксплуатации воздушного транспорта. Военный летчик первого класса, полковник запаса Серик Амирханов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сообщил, что, скорее всего, причина авиакатастрофы – ошибка техники пилотирования, когда ведомый летчик просто-напросто потерял из виду ведущего. Сразу после интервью звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Я напомню, что этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России, и отвечайте на вопрос сегодняшней программы. Допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов?
Скорее всего, это ошибка техники пилотирования, когда ведомый летчик просто-напросто потерял из виду ведущего. В этом случае он должен был немедленно сообщить ведущему, что даже одно слово в авиации – это «потерял». Тогда было бы все по-другому. Он не сообщил, я слушал радиообмен.
Вот эта радиосвязь, ее запись сохранилась?
Сейчас в интернете и по телевизору показывают. Будут еще бортовые самописцы, где между собой они там разговаривают, летчики.
Все ли меры безопасности были соблюдены? Потому что в итоге пострадали дачные строения. И вообще, не опасно ли проводить салон в населенном пункте?
У нас аэродромы, они всегда расположены вблизи каких-то населенных пунктов. И наши пилотажные зоны, где мы пилотируем, они тоже находятся всегда в районах населенных пунктов. В степи летать это уже невозможно. Авиашоу «Макс» всегда было так организовано. Это опыт большой по проведению этих мероприятий. Я думаю, что здесь просто трагическая случайность. Не была бы эта деревенька где-то, может быть, там в 100 километрах от Москвы, может быть, другой какой-нибудь населенный пункт. У самолета ему невозможно придумать всех мер безопасности. Но я считаю, что в данном случае было все соблюдено. Они знали район полетов, они очень задолго готовились к именно вот этим предстоящим мероприятиям на «Максе». Аэродром Жуковский за время существования там летно-испытательского центра, там летчики-испытатели погибали, разбивались, и даже были случаи, что на город садились. Но никто его, этот летно-испытательский центр и взлетную полосу из Жуковского, никто даже не думал никогда ее закрывать.
У вас не возникает ощущения, что в последнее время участились авиакатастрофы, в том числе и во время учений вот салонов?
Авиакатастрофы участились. У нас мало действительно уделяется на сегодняшний день внимания авиации. У нас очень много летчиков, которые не летают по году, по два, по три. Плюс ко всему, старая авиационная техника, на которой сейчас летают, она выпущена в 80-х годах. То есть у них у всех срок службы уже давно истек. Железо тоже, оно имеет свойство приходить в негодность. Самолеты русских «Витязей», они тоже, я скажу, что лет по 20 им точно есть.
Нет ли таких планов вот заменить его в том, что касается, например, военной авиации, Минобороны? Нет денег на новые самолеты?
Пока у Министерства обороны нет денег. Из 100 самолетов, которым за 20 лет, 20 самолетов, которые более-менее выбрали и проверили их, вот они у нас сейчас как бы и летают.
Есть вот какие-то технические требования, скажем, как часто надо менять самолет?
Хотя бы раз в 10 лет.
Это было мнение военного летчика первого класса полковника запаса Серика Амирханова. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, Лейла, вот дело в том, что вблизи населенных пунктов, конечно, такие авиашоу проводить нельзя. Но еще вот такая вот как бы проблема, что над вот населенными пунктами нельзя, потому что самолеты столкнулись, обломки упали именно на дачные поселки. Если бы это было вот столкновение, ну, конечно, трагическое, это понятно, люди погибли, жалко. Но где-то в стороне от населенных, то есть они упали бы обломки в чистое поле, вот, хотя один самолет-то и упал так, вот ничего бы не было, вот. И это трагическая случайность, конечно. Погиб летчик высочайшего, высокого класса, вот, Игорь Ткаченко. Вот. Ну, я не знаю, это о чем говорит, наверное, о старости, о устаревшей технике, то, что такое произошло. Потому что летчики были подготовлены. Вот.
То есть тут... вы не согласны с мнением нашего эксперта Серика Амирханова, что это, возможно, ошибка пилотирования?
Вы знаете, я не то, что не согласен. Я допускаю, и действительно человек, он профессионал, да, но еще полностью, видимо, не выяснены причины. Видимо, ну, может быть так же, что, ну, я тоже немножко разбираюсь в авиатехнике, штурвал потянул на себя, да, а он его не послушался, и произошла вот именно из-за техники. Но и летчики-то, их нельзя, вот, как говорится... Игорь Ткаченко, вот, он...
Но я согласна с вами, что там действительно летчики высочайшего класса. Ваше мнение понятно, спасибо, Сергей. А сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Подмосковья. Николай, доброе утро, вот а очень... Да, доброе утро.
Доброе утро, вы знаете, это просто недопустимо. Тем более, когда такое шоу, когда устраивают над Москвой, вот эти вот 12 июня, показывая нам. Всегда страшно, честно говоря, о том, что чуть что вот эта ошибка, это все может рухнуть просто на мегаполис, и там, конечно, несравненно жертв будет намного больше. И это еще раз показывает о том, что вот это шоу, в которое вкладывают огромнейшие деньги, это еще раз говорит о том, что деньги абсолютно идут в никуда, к сожалению, с налогоплательщиков. И второе, вот эта вот выставка, это, как правило, для иностранцев выставка, показать о том, что вот какой у нас авиа, а все оказывается, видите, все показывает как наряду о том, что, к сожалению, все никуда не годно. Техника все устарела, производство не работает, поэтому... Вот мое такое мнение.
Спасибо, Николай. Сейчас мы узнаем мнение Владимира из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Ну, данный инцидент в лишний раз покажет вот, всю несостоятельность нашего руководства, как и военного, как и политического. Вот война в Грузии, выход грузинов из СНГ, бьются самолеты, воруют корабли. То есть вот именно вот этот режим, который имеется в России, он способствует вот этим всем трагическим событиям, и вот оттуда растут и ноги вот с этого события, понимаете? То есть нельзя говорить, отождествлять это никакую случайность, что там достаточно такой опытный пилот, вот, неоднократно, так сказать, участвовал в данных шоу, и верить на какую-то случайность совершенно не хочется. То есть ноги растут, этот конфликт, это неграмотный, на вот это случайное политическое руководство из Петербурга, которое по какому-то воле обстоятельств оно въехало преступным путем в Москву.
Владимир, вот должно... давайте вернемся к теме сегодняшней программы. Вопрос звучит так, как вы считаете, можно ли проводить вблизи населенных пунктов? То есть ваш ответ на этот вопрос.
Если политическое руководство не делает выводы, это достаточно было во Львове, что было. Вы помните, да, трагедия была, когда шоу закончилось массовой гибелью, что политическое руководство не могло сделать выводы, что нельзя делать. Нельзя этого делать. Выезжайте в поле Казахстана или куда-то туда в степь, вот там устраивайте вот эти все события.
Это было мнение Владимира из Москвы. Сейчас к нам присоединился Дмитрий, также из столицы России. Дмитрий, ваше мнение.
Доброе утро. Мое мнение такое, я считаю, что все авиашоу в России должны быть категорически запрещены. И потом складывается такая тенденция, обратите внимание, госструктуры представляют наибольшую опасность для мирного населения России. Милиция, ФСБ, вот сейчас военные летчики. Мы, население России, испытываем от них колоссальные проблемы. Все мероприятия, связанные с авиашоу, должны быть запрещены. Спасибо.
Это было мнение Дмитрия из Москвы. Так наши радиослушатели ответили на вопрос, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла. Сейчас у нас речь пойдет о публикации независимой газеты, которая называется «Россия остается на дне». Суть этого материала состоит в том, что по статистическим данным день ото дня растет число ведущих экономических держав мира, представители которых не просто заявляют о достижении ими дна кризиса, но подтверждают статистическими данными начало восстановления. Например, вчера неожиданно для всех власти Японии сообщили о том, что во втором квартале экономика этой страны выросла сразу на 3,7% после почти 12% падения в первом. Ранее, напоминает независимая газета, о символическом росте во втором квартале заявили Франция и Германия. Эти две страны – локомотивы стран еврозоны. Ну и, конечно, впечатляют темпы, которыми развивается Китай. На 7,9% во втором квартале вырос валовый внутренний продукт этой страны. На этом фоне Россия снова неприятно поражает, рассказывает независимая газета. Второй квартал стал для нашей экономики самым провальным с начала кризиса. Валовый внутренний продукт упал сразу на 10,9%. Правда, эксперты, которых опросила независимая газета, призывают не отчаиваться. Они считают, что в данном случае Россия может стать бенефициаром глобализации, поскольку мы страна сырьевая и зависим не от внутреннего спроса, а от мирового, то вот этот реальный рост мировой экономики потянет за собой и российскую. Вопрос только в темпах восстановления. Правда, когда речь заходит о сроках, эксперты, опрошенные независимой газетой, выражают некоторый пессимизм. Некоторые считают, что рост начнется в конце 2009 года, а глубокие пессимисты считают, что раньше 2012 года ждать этого не стоит. Вот одна из оценок, которая кажется наиболее реальной. В основе наших неуспехов и неправильная экономическая политика властей, которая не стимулирует спрос, и социальная направленность на защиту населения, последствия которой нам еще предстоит расхлебывать. К тому же стоит отметить демотивацию бизнеса, вызванную объявлением перечня предприятий, которые получат государственную поддержку. В результате энергия бизнеса в стране сегодня направлена не на самостоятельное противостояние кризису, а на получение доступа к государственной кормушке. Вот так оценивает независимая газета состояние российской и мировой экономики.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире на радио «Свобода» был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы в дневной информационной программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти 10. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числится пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. США и Евросоюз выразили соболезнования пострадавшим правительству и народу России в связи с терактом в Назране. Грузия сегодня официально перестанет быть членом СНГ. Война с талибами и Аль-Каидой в Афганистане не будет быстрой и простой, заявил президент США Барак Обама. В Якутии 6 детей, вернувшихся с отдыха в Болгарии, госпитализированы с подозрением на грипп H1N1. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Московский ОМОН больше не полетит во Владивосток, утверждает председатель профсоюза милиции Москвы.
Комментарии экспертов.
Причины катастрофы на Максе. Версия специалистов.
В блогах «Свободы».
Как у Дмитрия Медведева и Владимира Путина с моралью.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы. Экономическая панорама». Продолжит нашу программу. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в июле сократился на 10,8% к уровню июля прошлого года, однако к уровню июня он, наоборот, увеличился на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Падение промышленного производства к прошлогодним уровням стало в июле минимальным с начала 2009 года. Ранее наименьшее сокращение было отмечено в феврале на 12%, а максимальное в мае на 17%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $238.6 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая с 1 августа ставка – $222 за тонну. Ее уровень пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга экспортной цены российской нефти. За период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти, по словам Саковича, составила $69 за баррель или почти $505 за тонну. Производство в России легковых автомобилей за 7 месяцев года сократилось почти на 60% к уровню января-июля прошлого года, а грузовых автомобилей на 71%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в июле выпуск легковых автомобилей увеличился в стране на 3% к уровню июня, а грузовиков на 24%. Объем экономики Японии, второй в мире после американской, в течение второго квартала увеличился впервые за последние 15 месяцев на 0,9%, а к уровню апреля-июня прошлого года на 3,7%. Такие данные представило правительство страны. Еще в первом квартале 2009 года объем японской экономики был на 11,7% меньшим, чем в январе-марте прошлого года. Объем ВВП Соединенных Штатов во втором квартале года сократился на 0,3%, тогда как объем двух крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, наоборот, увеличился на те же 0,3%.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Время свободы». 15 августа в Италии широко отметили праздник Феррагосто. Валентин Барышников. О праздниках, отпусках, заканчивающемся лете и отношениях человека с природой.
Феррагосто – несколько праздников в одном. Для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков это еще и языческий праздник окончания летних сельхозработ, который 2000 лет назад первый римский император Август приспособил для чествования самого себя, естественно, в августе, в тот месяц, которому он дал собственное имя. Собственно, праздник буквально так и называется – Ферре-Огусте – праздник Августа. Феррагосто для итальянцев – это кульминация лета, отпуск, опустевшие города. Как сообщают наши римские друзья, отдыхающие сейчас на море, это народные гуляния, вечеринки на пляже до утра, бросание друг в друга воздушными шариками, наполненными водой, и прочие игры. И как всякая кульминация, Феррагосто несет в себе ноту печали. Это начало конца. Лето на исходе, начинается сезон дождей, это время, а там, где дожди уже идут, они становятся чаще, близится осень и несет с собой. Впрочем, всякий знает, что несет с собой осень. Пожалуй, никакую смену сезона человек не ощущает так остро, как переход от лета к осени. Кто-то выскажется в пользу наступления весны, но по мне, весна радостней, а радость всегда уступает печали. Конец августа. Многие назовут среди утрат длинные дни, ласковое тепло, немногочисленную или отсутствующую одежду, ужина на свежем воздухе, долгие выезды на природу. Критики, впрочем, мстительно припомнят зной, пыль и насекомых. Феррагосто, конец лета, повод подумать вот о чем. Наша цивилизация городская, природа у нас пока не разбушуется, это мелкая предсказуемая неприятность, реже приятность. В офисах всегда одна температура, расписание транспорта не зависит от сезона. Не надо идти под дождем по грязи 10 километров до соседнего села, максимум 5 минут до трамвая. Зимнюю резину не забыть поставить, и, пожалуйста, можно хоть по снегу, в машине тепло и неизменная музыка. Большой город, как отмечено, подобен громадной квартире, где дома – это комнаты, фонари, лампы, лавочки, диваны. Если накрапывает дождь, когда вы перебегаете улицу, что ж, трубы в потолке протекли. Бегство из города тут помогает вспомнить об утраченном. Я вовсе не последователь Руссо, вне города мне скучно. Но подзабытые простые эмоции, вызываемые природой, так сильны и так доступны, что их жаль лишаться. 2 месяца назад, в начале лета, я видел репортаж, как современные британские последователи религиозного культа друидов отмечают летнее солнцестояние, встречая рассвет в Стоунхендже. Их лидер объяснял, зачем они бодрствуют в ожидании восхода солнца. Быть частью круга природы, почувствовать это изменение самому. Я чрезвычайно далек от неоязычества, но, возможно, из-за того, что провел все лето в городе, хочу сказать. Феррагоста. Пора взять отпуск, хоть на несколько часов, выйти из привычного окружения, остановиться и почувствовать. Лето кончается. Скоро осень.
Это был комментарий Валентина Барышникова. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В английском городе Ливерпуль недавно был возведен мост, целиком сделанный из деталей детского конструктора «Мекан». Студенты местного университета разработали модель сооружения и с помощью специалистов воплотили ее в жизнь. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с главным дизайнером проекта.
Детские игрушки – вещь в Британии достаточно популярная, как и игры вообще. Увлекаются ими люди совершенно разные – от пенсионеров до детей. Среди энтузиастов попадаются и личности, которых нынче принято называть «kidults» – неологизм, составленный из слов «kids» – «дети» и «adults» – «взрослые», то есть, выражаясь приблизительно, «подрослые». Так обозначают людей, которые и в зрелом возрасте остаются детьми, пусть не во всех отношениях. Их становится все больше, и они придумывают для себя новые забавы. Так, в Лондоне все лето идет фестиваль Hide and Seek для тех, кого интересуют не только прятки, но всяческие игры, от настольных до активных. На набережной Темзы, где народ собирается поиграть, стволы деревьев обтянули веселенькой тканью, красный в белый горошек, на которой тут же появились легкомысленные надписи. Сегодняшняя история об еще одном мероприятии в похожем духе. Известный местный телеведущий Джеймс Мэй снимается в новой серии программ «James May's Toy Stories». Пару лет назад была показана его история игрушек. На этот раз затея более амбициозная. В каждом эпизоде авторы делают с какой-нибудь игрушкой нечто неожиданное. Например, берут конструктор Мекано и строят 23-метровый мост через канал в Ливерпуле, рассказывает директор компании Аткинс, инженер Хейден Наттл. Первым делом создатели программы обратились за консультацией к инженеру, специалисту по мостам. Он сказал, да, практически это выполнимо, и помог найти 5 кандидатов для участия в конкурсе на лучший дизайн. В конце концов, ни одна из профессиональных компаний, включая Аткинс, не победила. Больше всего авторам понравилась заявка студентов-архитекторов из Ливерпульского университета. Студенты понятия не имели, как взяться за дело, как добиться, чтобы все заработало. К счастью, тут нашу компанию спросили, не согласимся ли мы взять их идею и превратить в инженерный проект, что мы и сделали. Мост, разводной, состоящий из 2 частей, выглядит весьма хитроумно. Одна его половина удерживается на месте с помощью противовеса, бака с водой. Воду постепенно выливают, мост опускается и соединяется с противоположной частью, которая медленно поворачивается. После испытаний конструкцию установили на 5-метровой высоте, и бесстрашный Мэй, пристегнутый на всякий случай страховочным канатом к подъемному крану, прошел по ней на глазах у собравшейся толпы под прицелом телекамер. По словам Хейдена Наттла, этому предшествовала кропотливая работа. Строительство заняло 8000 человеко-часов. Сделали все это студенты, которые изучают инженерное дело в местном университете. На протяжении 6 недель они работали по 6 дней в неделю, от зари до зари. И все вручную. Никаких электроинструментов у них не было. Были специальные инструменты, но их рабочие части все равно представляли собой стандартные отвертки и гаечные ключи для мекана. Просто эти инструменты это было удобнее подолгу держать в руках. Но при этом никаких электроинструментов, ничего. Все было собрано вручную. Мы думаем, на это ушло что-то около 100 тысяч деталей конструктора. А также, по разным оценкам, никто ведь не считал, от 30 до 50 тысяч болтов. Оказывается, в Британии существует несколько обществ любителей Мекано. Организуются конкурсы, выставки, в них участвует масса людей. Программу Toy Stories наверняка будут смотреть и другие, менее увлеченные зрители. Те, например, для кого игрушки олицетворяют сентиментальное путешествие во времени. И просто любопытные. Как-никак увидеть игрушечный мост в натуральную величину удается не каждый день. Хейдена Натло в детстве тоже доводилось собирать модели из Мекано. На вопрос, занимается ли он этим и сейчас, Хейден ответил так. У меня нет ни конструктора, ни паровозиков, ни моделек, ни пластилина, никаких игрушек. Если я когда-нибудь и увижу Мекано снова, то случится это лет эдак на 6 раньше, чем мне бы хотелось. Открытие моста прошло успешно. Техника безопасности так и не понадобилась. Конструкция выдержала вес испытателя. Даже погода не подвела. День выдался на удивление солнечный. Отчеты о событии появились в центральной печати, включая знаменитую газету «Сан». После окончания съемок мост убрали. Не исключено, что одна его часть попадет в музей. Остальное планируют отдать университету Ливерпуля и использовать на практических занятиях для будущих инженеров. Хейден Наттл считает, что это было бы справедливо, ведь студенты вложили в проект столько усилий, причем на добровольных началах. Правда, если это произойдет, им придется потратить еще 8 тысяч человеко-часов, чтобы опять разобрать мост на детали. Как бы то ни было, такой подход к изучению дизайна должен понравиться студентам, среди которых наверняка есть «хидлс» – люди, которым неинтересно взрослеть до конца. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашивали у наших радиослушателей, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений. В 60-м году в тренировочном полете реактивный самолет упал на Москву в Щукино. По счастью, он попал в парк. Категорически недопустимы полеты над населенными пунктами. Это мнение Татьяны из Москвы. А сейчас несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Нет, недопустимы. При участии российских советских самолетов риски еще возрастают. Вспомните катастрофу Ту-144 в Ле-Бурже. Напомню, что эта катастрофа случилась в 1973 году. Из своего инженерного опыта скажу, что правила безопасности написаны кровью и не подчиняются русскому авось, халтуре и политической целесообразности. А вот мнение Киры. А где же еще их проводить? Не для медведей же в лесу. Другое дело, что рисковые вещи вообще не стоит проводить. Что за интеллектуальное зрелище авиашоу? Зачем оно нужно в наше время? Неужели нет других возможностей проводить время, не рискуя своими и чужими жизнями? Владимир нам пишет. Полагаю, что самым лучшим авиашоу стал бы запуск ракет с установок, стоящих в жилых и густонаселенных кварталах. Как бы радовались детишки, наблюдая вблизи столь эффектное зрелище. И свет, и звук, и все бесплатно. А какой выброс адреналина? Пусть пацаны привыкают к настоящему делу. Самый лучший в мире русский экстрим. Михаил из Москвы. У нас все можно, что не вредит здоровью Путина. Это были ответы наших радиослушателей на вопрос, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. На этом программа «Время свободы» заканчивается. В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Михаил Соленков, обозреватель прессы Михаил Шевелев. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время политики». Вот некоторые темы. Региональные выборы, репортажи из Республики Мариэл, Благовещенском, Астрахани. Кто может сменить Свердловского губернатора Эдуарда Россиля? Социальная нестабильность в Иркутской области и на Южном Урале. Комментарий Евгения Гонтмахера. Станет ли Ульяновск Симбирском? Ведущий программы Михаил Соколов. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер, а еще четверо.
В ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным.
Власть в целом относится крайне враждебно к попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005-17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».